Ну так вот, церковь значит по своему бытию богочеловечна. И вот отсюда, в силу ее двух природностей, мы можем говорить и о совершенно двух различных свободах церкви. Это очень важно. Церковь как незримое единство Духа Божьего в тех, кто имеет заповеди Христовы и соблюдает их, это церковь, будем говорить, как незримое единство в Духе Божьем, она всегда свободна. Независимо от того, в каких бы условиях она ни находилась. Христиан ко львам. Как, церковь свободна была или нет? Да. Да. Чем была свободна? Все эти христиане поражали, если хотите, самих мучителей поражали чем? Своей свободой. Она, эта церковь, повторяю, как незримое единство Духа Божьего, не зависит от внешних свобод. Если хотите, для нее ничего не значит все права и все привилегии, которые могли бы иметь христиане. Имеют они эти привилегии и права или не имеют? Они внутренне свободны. Ей не страшны никакие гонения. Более того, эти гонения служат к ее еще большей славе. У Бальзака есть замечательное изречение. Он говорит, из всех посевов, доверенных земле, самый большой урожай принесла кровь мучеников. Очень красиво сказано, не сильно. Так вот, значит, даже сами гонения, отсутствие этих прав, так они служат ее еще большей славе. Вот, таковой церковь и была всегда. Однако, друзья мои, если мы будем говорить о церкви как реальности человеческой, как о видимой организации и общине, то мы с вами, естественно, сразу же можем говорить и о свободах внешних для нее. И эти свободы в данном случае не могут ничем отличаться от той свободы, которую может искать любая человеческая организация. Эти свободы регламентируются государством. И эти свободы могут называться как религиозные свободы. Значит, что такое религиозная свобода? Это свобода или право открытого исповедания своей веры, открытого совершения, если хотите, культа, то есть осуществления своих религиозных убеждений. Как индивидуально, так и коллективно. Вот эта свобода открытого практического осуществления, собственно, она ничем в данном случае не отличается от важнейших социальных свобод и прав, или прав человека, которым, как я вам сказал, уже в современном мире придается совершенно исключительное значение. Я бы сказал, просто первостепенное. К этому есть причина. Причины очень, кстати, серьезные. Но в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на две такие особенности этих внешних свобод. Первая из них заключается вот в чем. Любое право, которым обладает человек или та или иная организация, двусторонне. В каком отношении? Оно может быть использовано как в благих целях, в добрых, так и в злых. Например, вот информация или диффамация. Можно информировать о тех событиях, которые происходят, и все. А можно дезинформировать. Вы прекрасно это знаете. Можно так подать эти так факты, что у людей сложится совершенно противоположное впечатление. И мы знаем, что этим искусством великолепно обладают специалисты. Они получили свободу информации и занимаются свободой, занимаются дезинформацией. Не правда ли как? Так вот, оказывается, любое право, оно двустороннее. Это любое право. Оно может быть направлено как направо, так и налево. Во-вторых, на что обращаю ваше внимание, что права вот в этом юридическом смысле сами по себе еще совершенно ничего не говорят о самом главном для человека, ну и христианина, конечно, о духовной свободе. Юридические права совершенно не касаются этого вопроса. Для закона это безразлично. Он устанавливает только нормы, если хотите, проявления человеком своей личности в социуме. И больше ничего. Более того, стоит обратить внимание на факт. Катастрофическая буквально моральная и духовная деградация, которая сейчас является фактом в жизни современных, цивилизованных обществ. Я говорю о Европе, об Америке. Прямо свидетельствует о том, что одной из главнейших причин этой деморализации является как раз фактически неограниченная вот эта свобода человека. Вообще, я вам скажу, что вот иногда спрашивают, что наиболее отрицательного можно было бы сказать о прошедшем столетии? С чем мы входим в третье тысячелетие? Что наиболее отрицательное? Я бы ответил, но это мое личное мнение, я бы ответил так. Самое беспокоящее, самое негативное, с чем мы подошли к третьему тысячелетию, является убеждение современных людей в том, что вот эта вот свобода, свободы, что эти права человека являются самым главным пониманием свободы человека. Я бы сказал так даже, что это ложное понимание свободы стало главенствующим, а можно даже сказать, единственным пониманием свободы. Под свободой разумеет только вот эта возможность, граница самопроявления. Вот что разумеется. И это стало основным. Поэтому мы видим массу негативных явлений, связанных с тем, что данная свобода рассматривается как первичное и необходимое условие должной жизни человека. Вот эти вот свободы, вот эти вот две, если хотите, две стороны, на которые я обращаю ваше внимание, во-первых, что каждое право двустороннее, а во-вторых, что юридические свободы совершенно не касаются вопросов духовной свободы, вот эти вот два понимания уже достаточно говорят об очень важном моменте, что внешние свободы не могут рассматриваться как безусловная и самодостаточная ценность. Это очень важно. Кстати, этот вывод прямо проистекает из христианского понимания человека и смысла его жизни. Мы только что с вами говорили, что христианская антропология зиждется на двух таких как бы симметрично расположенных или формально противоположных утверждений. На заданном, если хотите, богоподобном величии человека и данном, увы, столь глубоком повреждении его, что самому Богу пришлось прийти, чтобы прежде падший воскресить образ. Но вот эти вот соображения, мне кажется, позволяют нам с вами понять принципиальную христианскую позицию по отношению к свободам, то есть к правам человека, которые должны предоставляться обществом каждому человеку. Эта позиция заключается в своем существе вот в чем. Что все условия социального существования человека, включая в первую очередь, может быть, свободы, никогда не могут рассматриваться в качестве самоцели. Или в качестве, если хотите, даже первичной цели. Они только средства. Средства, а не цель. Обращаю, друзья мои, ваше внимание на это. Повторяю вам еще раз. Сейчас эти свободы всюду рассматриваются как самоцель. Речь идет только о правах человека и свободы. Вы посмотрите, вот сейчас в связи вот с этой с войной к нам приезжают западные эмиссары, и что их в первую очередь беспокоит? Не нарушается ли свобода человека? Когда вы попадаете преступника, так, вы, оказывается, нарушаете его свободу. Их не беспокоит о том, в каком состоянии находится человек, что он может даже сделать. Это все вторичное. Первичным являются вот эти права, внешние свободы. Вы теперь видите, что христианство в данном вопросе занимает совершенно другую позицию. Внешние свободы и права рассматриваются лишь как условия. Причем совсем не самые важные, совсем не самые главные, а только одни из условий. Чего? Условий, которые должны быть, может быть, для приобретения духовной свободы человека. Вот здесь христианство и мир решительно расходятся между собою. Для христианства первичной духовной свободы, для мира внешние свободы. Для мира духовные свободы вообще, так сказать, лишние понятия, если хотите. Для христианства оно является единственно ценным. Раб, христианин, раб и может быть духовно свободным. Мир этого не понимает. Так вот, о чем хотелось мне теперь поговорить. Как же, если хотите, мы должны понять вот ту цель, которая для христианства является главнейшей. Что предполагает это понимание вот того нового человека, о котором пишет апостол Павел? Что из этого следует более конкретного в вопросе понимания внешних свобод и прав? Мы с вами подходим к наиболее, так сказать, важным вещам, которые нам нужно как-то с вами оценить. Я должен вам сказать, что в христианстве все вопросы, или почти все, оцениваются через призму, или, иначе сказал бы, оцениваются с точки зрения одного критерия. Этот критерий – Бог есть любовь. Как только мы сказали, что Бог есть любовь, этим самым мы с вами сказали следующую глубочайшую истину о том, что основным, даже не основным, основным это слава, вот сказано, единственным, во, правильно, единственным, безусловным и абсолютным законом бытия нашего является любовь. Чем больше человек приближается в своей жизни к исполнению этого закона, осуществлению его, тем более он свободен и благ, и нов. Чем более он отходит от этого закона, нарушает этот закон, тем менее он свободен, тем более он страдает, и тем большее зло он испытывает на самом себе. Мы просто вот подчас не придаем значения этой величайшей истине, которой не знал и не знает этот мир. А в христианстве-то, христианство просто открыло нам вот эту величайшую истину. Поэтому мы делаем такой вывод. Только те права и только в тех границах достойны общественного признания и одобрения с христианской точки зрения, который способствует воспитанию в человеке истинной любви. Вы слышите? У нас есть критерий. Способствует это воспитанию любви вот, к человеку, к окружающему. Следовательно, эти права хороши. Хороши. В этих границах они хороши. Если они, напротив, способствуют, то есть легко поддаются, слишком легко поддаются искажению, или их слишком легко извратить, следовательно, они худы. Знаете, как, видите, какой критерий? Что с точки зрения христианской наиболее разрушает дух любви в человеке? Развитие страстей. Каков их корень? Напоминаю вам, 3С. Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Это Авва Дорофея. Вот они, трехрогий этот, как его назвать, не знаю, дракон, который, оказывается, порождает всю сумму зол и страданий, пребывающих в нашем мире. Эти три страсти в своем развитии, давая начало многим другим, убивают в человеке, убивают, слышите? На самом деле убивают в человеке то, что именуется любовью. Невозможна любовь там, вы слышите, что говорит христианство, где эти страсти культивируются, где славолюбие, страсть к славе, страсть к наживе, страсть к наслаждениям, там не может быть любви. Вот запомните, пожалуйста, это. Нас иногда спрашивают, в чем, так сказать, мы видим, что худого мы видим в том, вот то, что происходит. Говорим, закон, вы слышите, закон. Там, где культ этих страстей, там не может быть любви. А где нет любви, скажите, вам как, хотелось бы, чтобы не было любви? Где нет любви, там, следовательно, что есть? Противоположное. Любовь есть жизнь. Нет любви, есть смерть. Там смерть, уже потенциальная смерть, которая становится реальной, неминуемо. Итак, критерием, значит, критерием христианского понимания свободы является вот этот великий принцип, по которому мы можем оценивать, если хотите, все явления окружающей жизни. Отсюда мы, если хотите, можем опять обратиться к догматической постановке вопроса. Кто обладает абсолютной свободой? Бог. Это совершенно ясно. Он есть и абсолютная любовь. Абсолютная духовная свобода – это свойство Бога. Кто достигал духовной свободы? Святые, преподобные, очистившиеся, если хотите, от страстей. Кстати, напоминаю вам, очень удачно соотношение святости и свободы выразил блаженный Августин. Я не помню, говорил ему или нет. Но стоит еще раз напомнить, даже если говорил. Я вам, конечно, прочитаю по-латински. Перевод, думаю, вы не нуждаетесь. «Magna est libertas, posse non peccare, sed maxima libertas, non posse peccare». «Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода не быть в состоянии грешить». Интересная мысль. Велика свобода быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Здесь мы касаемся очень такого серьезного, я бы сказал, вопроса. Одновременно и вероучительно-христианского, и, если хотите, философского вопроса. Каждый человек обладает относительной духовной свободой. Что? Вот это да. Так мы ж только подошли к самому главному.
На самом интересном месте.